Мы читаем труды Балецулама, статья «Любовь к Творцу и творениям», 485-я страница, под заголовок «Почему Тора не была дана праотцам?». Избранные вопросы будут заданы в процессе урока. «Любовь к Творцу и творениям», 485-я страница, под заголовок «Почему Тора не была дана праотцам?». И в этом мы прояснили три первых вопроса, но задается вопрос, как можно выполнить это, ведь это неминуемо, но знай, что Тора не была дана праотцам, а была дана их сыновьям. Народ, который насчитывал 600 тысяч лет, начиная от 20 лет и далее, которым был задан вопрос, готов ли каждый принять на себя работу и эту высокую цель.
То есть Тора дана только в соответствии с раскрытием злого начала. Если все еще группа или общество такое, как одна семья, или небольшого количества, когда еще не раскрылось целенаправленное зло, скажем, в виде злого начала, которое противостоит объединению, когда находится на уровне, не находится на уровне первое, второе, третье, четвертое, как бы далее, дедалит, четвертое в четвертом, когда не раскрылось злое начало и находится в подобии, в отношении, на том же уровне, на котором может раскрыться Творец. По всей этой градации в 125 ступеней от света бесконечности до нас. Если с нашей стороны нет желания большого, противоположного, то человек все еще находится на уровне неодушевленном растительном или животном. И, соответственно, такова и жизнь его, хотя это и человек в этом мире. Нужно обождать, пока вырастет в таком человеке эго, чтобы с ним уже можно было работать, чтобы он приблизился к духовному уровню. Так вот. А эго на духовном уровне — это уже ненависть, по-настоящему большая ненависть, которую он почувствует по отношению ко всем. Сейчас мы начинаем раскрывать это по всему миру. И это не зависит от того, народы хорошие, народы плохие, такие, сякие, а более развитые или менее развитые. Это должно быть нам понятно, что здесь нет хорошего или плохого в нашем эго. Все эгоисты. И лишь мера развития эгоизма, мы говорим только о нем. Тот, кто более развит, тот ближе к исправлению. Он дальше от хорошей формы, но ближе к исправлению, потому что больше к нему готов. И поэтому только египетское рабство, когда по-настоящему раскрывается зло, хотя говорится, что Мицраим Мицра, квинтэссенция зла дословно, там само зло, когда раскрывается, только после этого можно говорить о человеке, чтобы он начинал исправлять зло, переворачивая его. Пожалуйста, дальше.
И после того, как каждый сказал «сделаем и услышим», тогда это стало возможным. Потому что это понятно, без всяких сомнений, что если 600 тысяч человек, если не будет у них никакого другого занятия в своей жизни, а только стоять на страже того, чтобы не было у его товарища ничего недостатки, и чтобы занимались они истинной любовью всем сердцем и душой, тогда без всяких сомнений, не будет потребности ни у кого в отдельности заботиться о самом себе, ведь у него есть 600 тысяч любящих и преданных, которые заботятся о нем, чтобы у него не было недостатка ни в чем. И из сказанного объясняется, почему не была дана Тора про отцам, потому что не может в малом числе соблюдаться Тора, и невозможно начать ее соблюдать лишь ма. Поэтому не была дана им Тора.
То есть желание получать не было достаточно развито, они были чисты. И поэтому раскрыли Творца в своей чистоте. Не через авиют, который перевернулся в чистоту. А поэтому это и называется уровень праотцев. Когда они раскрыли, то раскрыли маленькие килим и маленькие света. А затем следует поколение баним, сыновей. И, соответственно, согласно противоположному соотношению светов и келим, то по раскрытию нефеш приходит свет рох. Баним, сыновья, привлекают свет рох. Кавод приходит нешама. То есть на каждый уровень приходит все следующий свет. Когда раскрывается более грубый уровень желаний, то к працам на уровень авод приходит следующий свет, а не как более высшая ступень, получают свет. Но сами как по себе, в то время, когда раскрылись первые желания души, то и работа была, соответственно, ну не то, что маленькая, но легкая. Даже не легкая, чистая. Им не нужно было Торы, как источник возвращающий, как свет возвращающий к источнику. Авьют был небольшим. И подготовка была достаточная для того, чтобы реализовать все это практически. Свет, возвращающий к источнику, светил без предварительных страданий, без осознания зла. Это был другой период.
Баля Сулам в статье про учительство говорит, что праотцы выполняли всю Тору еще до того, как она была дана, то есть исходя из высоты своих душ, у них была возможность постичь пути Творца и духовность Торы, которая исходит из слияния с Творцом, без предварительное исполнение ее.
Это как он и пишет, что общество еще не было грубым достаточно для того, чтобы в нем можно было сделать исправление и раскрыть Творца в творениях, во всех его проявлениях.
И в предисловии книги Зоар, в 63-м пункте, Баля Сулам пишет, что в нашем поколении, когда суть душ, она самая худшая, но они дополняют парцов мира, общий парцов душ со стороны Келим, и работа заканчивается ими, поэтому только в исполнении этих и присоединении этих нижних душ могут раскрыться эти высшие.
И раскрывается это именно на уровне авод, праотцы. Ну, как 10 сферот, обратное соотношение светов и келим. Но когда раскроются, гетер, хохма, бина, это на уровне авод. Затем приходит баним, сыновья, хесед, гора, тиферет, нецехот, исод, малхут. То авод — это хесед, гора, тиферет, соответствующий кетер, хохма, бина, внутри душ. Это Авраам, Ицхак, Яков, называющиеся праотцы, и затем нецехот и сод малхот — это уже баним, сыновья. Так их работа работа выше хазе парцуфа. И поэтому у самих как таковых нет больших исправлений, нет злого начала. А свойства, все еще работающие из закута, из чистоты, они завьют, а нет инверсии между ними с высшим светом. И поэтому только понимание, сознание и приближение. Отдача свыше к их чистым душам привели их. Но опять, но все-таки не надо думать, что души легкие, простые. Это все не так. Они раскрыли все это правильно в соответствии со своей чистотой. И у них была работа, и вся большая их работа заключалась во входе в более разбитые души, баним, то есть сыновья, а потом были и последующие сыновья, и так нисхождение до нашего времени, и все, что проходило и проходит, мат и ман, все проходит через авод. И с помощью этих ман и мат они выполняют свою работу. Эти высшие килим продолжают выполнять работу и работают больше, ну, как сказать, с большей силой, чем мы. Мы потом раскроем всю эту большую сеть душ, как одну единую душу, и где все работают гармонично. И уровень авод, и все предыдущие поколения находятся в связи с одной единой душой. Все действуют. Все задействуют, все работают вместе. И все, что может показать, все, что мы видим как гуфим, тела, именно это мы должны перестать видеть, отбросить, стереть всю эту иллюзорную призрачную форму и за ней увидеть другое. Как бы убрать эту форму и за ней видеть души. Это весь порядок частных душ. И все, что раскроется за ней этим, и будет называться Шхина. И там праца — это уже уровень наиболее близкий к высшему свету. Хорошо?
Да.
В статье про учительство Валислам продолжает, что, несомненно, очищение душ и духовная высота воздействовала на их сыновей.
Да, мы находимся в одной системе. И снизу вверх, и сверху вниз. И в мат, и в ман. Вся работа только через них. Да.
Он пишет, что понятно, что несомненно, если у 600 тысяч человек не будет другого занятия в жизни, только стоять на страже того, чтобы все было в достатке у товарищей, только тогда они смогут реализовать поручительство, и каждый сможет избавиться от любви к себе. Что это значит, что у них не будет никакого дела больше в жизни, никаких занятий, кроме этого?
Никакой другой заботы.
Ну что? Как представить жизнь таким образом,
когда у тебя и в голове, и в сердце забота только об этом? Как объединиться со всеми для того, чтобы раскрыть Творца, чтобы Его насладить?
Ну.
А все остальное руками, ногами. Ты работаешь, ты делаешь все, что необходимо. Пока существует этот мир, как ты его воспринимаешь, ты должен продолжать. Потом его сотрут для тебя. И будет другой вид существования.
Как это влияет на жизнь человека, такое состояние? Потому что он заботится только о духовном существовании.
Ну, так же, как ты заботишься о своем маленьком ребенке, ты все время думаешь о нем. Что делать, чтобы ему еще подать, ты все время вокруг него крутишься. То же самое ты должен чувствовать себя по отношению к миру. Ты по отношению к миру, обладая свободным выбором, ведешь весь мир или в хорошую, или в плохую сторону. И все зависит от тебя. Ты хозяин. Итак, каждый буквально по отношению к миру. У каждого есть полный мир. У каждого. И все. И никто друг другу не мешает. Так устроена система. Она связана одна с другой, как строчки, формул. Y равно тра-та-та-та-та. Y второй равен тому-то. Y третий равен тр-т. И так всего миллиард. А все вместе — это система уравнений. Все зависит друг от друга. Ты решаешь свое уравнение, и ты воздействуешь на всех. У них тоже, у всех меняются данные. Ну, такая как матрица. Да.
Как же я могу решить одно уравнение без других? Как они синхронизируются?
В твоем одном уравнении есть все. У каждого матрица. Но ты в ответе за себя. А остальные данные изменятся как таковые. Он за тобой там, экономист сидит. Объясни им, как работает такая штука. Это просто. У тебя 7 миллиардов игреков. 7 миллиардов иксов. И находятся все в одной системе. Одна система уравнений. Ну, так вот устроено. Что в одном этом уравнении? Ты это не знаешь?
Функция.
Зависимость от 7 миллиардов, в скобочках.
Равняется
y равно функция от 7 миллиардов. И так это работает. Трудись. Если ты начнешь представлять себе, ну не то что эту таблицу, модель, система уравнений.
Матрица.
Это не та матрица голливудская, а форма записи, так называется. Если ты начнешь об этом думать, то ты увидишь, что здесь недостает чего-то общего. Творца, который стоит за всей этой матрицей. И вот эти функции F от, это как раз он. Он должен их осуществить. Души как бы индивидуальные, постоянные. Это то, что дано. Результаты зависят от душ, но сами функции — это мера любви, которую он пробуждает. Это мера жизни, которую он вносит в каждое уравнение. Ладно, это не важно. Мы не об этом говорили. Ответ ты получил, давай продолжим.
Подголовок «Весь Исраэль поручились друг за друга». Если мы поймем высказывание мудрецов, которые сказали, весь Исраэль поручители друг за друга, и Раби Элазар добавляет к Раби Шимону, что мир следует за большинством, и мы поручители за все народы мира. но на первый взгляд это совершенно неприемлемо и невозможно понять, как можно поручиться за человека, которого ты совершенно не знаешь. Но сказано, не будут отвечать отцы за сыновей, и каждый отвечает за свои грехи. Но попробуем выяснить, как может быть, чтобы Тора и заповеди вообще выполнялись, если не в общем участии всего народа. Находим, что каждый, само собой, становится поручителем за товарища. То есть те нарушители Торы ведут к тому, чтобы они остались в своих нечистотах, потому что не смогут выполнить заповедь между человеком и человеком. И если часть народа остается в прегрешениях, весь народ не может это выполнить. Это сказано в Мидраше. Если один согрешит, то все это ощущают. И Рашби привел пример двух людей, которые сидели в лодке. Один взял сверло и начал сверлить под собой дыру. И сказали ему товарищи: «Что же ты делаешь?» Сказал он им: «Какое вам дело, ведь я под собой сверлю дыру». И ответили ему: «Ведь вода поднимется и затопит всю лодку». То есть, как прояснили мы выше, поскольку эти нарушители, погруженные в эгоистическую любовь к себе, своими действиями, они пробивают железную стену, которая окружает сохраняющих Тору и заповеди. И сейчас выясним высказывание Раби Элазара, сына Раби Шимона, который говорит, что мир следует за большинством, личность следует за большинство, сделал одну заповедь и склонил себя и весь мир на чашу заслуг. Но если сделал одно нарушение, он склонил себя и весь мир на чашу вины. И говорится о том, что согрешивший один потеряет много милости. И сын Раби Шимона Элазар,
до сих пор понятно? Существует связь полноценная между всеми частями системы. Это как в теле. Может быть, есть части более важные, менее важные для функционирования тела. Но как бы то ни было, все абсолютно связаны друг с другом, как клетки в одном теле. Если в одном теле еще можно, там, не дай Бог, что-то отрезать и потерять какую-то часть из-за болезней, то в полноценной духовной системе этого сделать невозможно. Она существует только на 100%. Она и так существует на 100%. Все мы находимся в исправленном виде. Но нам самим раскрывается, что мы подходим к такому виду существования осознанно. Хотя на самом деле каждый работает на Творца в абсолютной полной форме. Мы все находимся в конечном исправлении, Гмара Тикун, и должны лишь прийти к пониманию и осознанию этого состояния. И поэтому весь процесс существует нашего развития. А те, кто не реализует себя, или те, кто реализует себя, но не полностью, не целиком, то система как бы восполняет их участие самостоятельно. Но тогда насколько система восполняет, это то, что и действует на нас как неисправленность и несет нам невзгоды, проблемы, тьму, что-то, что существует вне совершенного духовного, которое мы чувствуем. Понятно? То есть, что означает «улам», «мир», «скрытие»? Это то, что я сам строю с помощью недостаточного моего участия в том, в чем я должен был бы участвовать, в том, что дано мне. Понятно? Еще раз. Этот мир ты строишь, все эти невзгоды ты строишь. Все, что здесь мне есть, это ты, только ты и строишь. Все это строится из твоих желаний, которые ты бы должен был исправить, и ты бы тогда почувствовал себя в состоянии райском на твоей соответствующей ступени. Но если ты так себя не ощущаешь, это означает, что это ты являешься причиной этого. Да. Ну, давай, иерусалимец.
В той реальности, в которой мы находимся сейчас, перед Конгрессом, одна десятка, где ей удастся сделать совершенную работу.
Нет, нет такого. А остальные?
Это мой вопрос.
А в мире, во всем мире, все... Зеркальные конгрессы.
В этом и вопрос. Если одной десятке удастся достичь совершенной работы, совершенного объединения, это влияет на весь мир? А не большинство определяет.
Нет, это не просто. Ты касаешься очень тонкого места. Одна десятка может прийти к совершенству, и она повлияет на всех своим относительным совершенством в соучастии со всеми вместе. Все от этого почувствуют какое-то частичное пробуждение, а она будет чувствовать свое постижение в том, что достигла, влияет на всех, и они почувствуют, насколько им недостает постижения.
Понимаешь?
Ты спрашиваешь как раз о том, о чем мы сейчас говорили. Ты сам строишь тьму свою. Так что ты еще спрашиваешь? Я боюсь тебе сказать больше.
Как десятки должны относиться к этому? Ведь каждая десятка должна прилагать усилия сама, чтобы достичь совершенства, исходя из осознания того, что это подействует.
Все влияют на всех. Но если по делу моя десятка приходит к связи, и мы раскрываем между собой свойства отдачи Творца, мы раскрываем. А остальные получат от нас поддержку, потому что мы находимся в одной системе. Это как один орган. Как врач говорящий, что сегодня уже он выздоравливает, он уже начинает справляться, там, не знаю, там поднялся уровень там чего-то в крови, что-то улучшилось. Вот так будет чувствоваться в общем, в больном, как бы есть уже положительная тенденция. Но она была вызвана конкретной десяткой, которая чувствует, что она живет в океане больного тела.
Где должна быть наша молитва, чтобы одна десятка преуспела? Или в общем объединении? Не, или за мир?
Мы должны добиться успеха в десятке для того, чтобы привести к подобному состоянию во всех остальных десятках и во всех наших группах и во всем человечестве, для того, чтобы предоставить место Творцу раскрыться и насладить его.
Спасибо. Ави Малька, он сейчас находится в Китае, он спрашивает...
Ави Малька в Китае?
Да.
Пару дней назад он здесь был.
Он спрашивает так, как может быть, что с одной стороны все зависят друг от друга, с другой стороны все зависит только от меня, и я склоняю весь мир на чашу заслуг.
Весь мир зависит от меня, и я должен привести его к чаше заслуг, да. Ну и что? И все зависят друг от друга, потому что у каждого есть свой мир. Скажи мне, Баля Сулам, когда пришел к тому, что видел весь мир, находящийся в конечном исправлении, он это видел, он это понял. Авторы Зор, которые пришли к высшему сиянию, Рожда Ари Ханпин, Раби Хия описывает все эти истории. Это все уровень Гмара Тикун. Есть еще то, что называется Рав Пали Микапцель, я не знаю, не понимаю. Они это пишут, это можно толковать так, или не работает здесь объяснение, только внутреннее постижение, или есть, или нет. Что я хотел сказать? Каждый воспринимает по-своему. Та же самая душа Раби Хия, как была тогда, ну, как бы, якобы в то время, приходится так говорить, не избежать этих понятий времени. Что-то достигло, а все остальные души на то время не достигли ничего больше, чем ощущение этого мира. Раби Хия через свое материальное внутреннее тело постиг этот мир, а своей душой постиг духовный уровень Гарда Ацилут. А весь остальной мир продолжали существовать как животные. Вопрос в чем? Как это все за всех?
Как, с одной стороны, все зависят от всех?
Все зависят друг от друга, потому что он готовит им еще путь исправления. Он не может подняться с ними вместе. Как, если они не слиты с ним? Нижний должен пробудиться, должен захотеть прилепиться к Высшему. Что это значит? Убедить Высшего, чтобы прилепил его к себе. Как ребенок тебе подходит и начинает нудить, возьми меня на ручки. Иногда ты его берешь на руки сам, а иногда он к тебе подходит. Когда ты его берешь, ну, это свечение свыше. Не в этом исправлении. Исправление, когда он хочет стать взрослым, как ты. И поэтому подходит и требует у тебя. Все вы это не сможете постичь, потому что это речь идет об общем управлении и частном управлении, а о общем восприятии и частном восприятии, о том, как все это воспринимается. С одной и с другой стороны, все придет, все уложится сразу же, как только будет хоть какой-то контакт с духовным, тут же все встанет на свои места. Вся эта сортировка, все это произойдет очень быстро. Да, кто там? Да, ты.
Здравствуйте, Рав. Добрый вечер. Что такое одна заповедь? В чем она?
Возлюби.
Возлюби. Это я хотел спросить.
Ну, сейчас ты знаешь. Это заповедь любви. Большое правило в Торе сказано, что если ты его выполнишь, ты выполнишь все остальное. Кроме этого, ничего другого не нужно. Ради этого ты рожден в этом мире. Достичь любви. Но что такое любовь? Нужно учиться. Как это реализовать, как к этому прийти? Мы уже несколько лет уже стараемся это выяснить. Да, Яков.
Он здесь пишет, что согласно этому мы поручились за все народы мира. Народ Израиля поручитель за все народы мира?
Она обязана, она должна всему миру. И она обязывает весь мир прийти к исправлению. Да, народ Израиля, то есть вся та группа, которая когда-то находилась на духовном уровне, в своем частном, полном исправлении во время первого храма в Мохин-де-Хая, Дейхида невозможно постичь до конечного исправления общего. Но в Мохиндахая они находились и тут же упали. И тут же упали, потому что, согласно порядку, необходимо прийти к разбиению, взаимопроникнуться по всему миру. И сейчас мы уже с каким-то опозданием, но мы должны прийти к состоянию, к такому состоянию, как было раньше, для того, чтобы подняться, начинать подниматься, но уже из разбиения. Когда мы начинаем подниматься из разбиения в направлении второго храма, Хафец Хесед, отдача ради отдачи, после этого мы начнем раскрывать первый храм, получение ради отдачи, начнут возвращаться 10 потерянных колен. Они проявятся. Понимаешь, потому что все согласно этого же рисунка, та же самая кривая. Нет здесь ничего такого, никаких чудес. Ведь это все существует. И только раскрывается или не раскрывается? Из всего этого поля душ придет время, и свет, который ты пробуждаешь, подействует на всех. И ты его пробудишь, он будет действовать как Хафец Хесед, как Хасадим, и он начнет проявляться как свет Хухма, облачающийся в свет Хасадим, в любви, в получении ради отдачи. Это уже следующее. И будут присоединяться остальные души, которые отпали. Это высокие души. И начнут принимать, которые принимали участие еще тогда в постижении Мохиндахая. Но мир продвинется, и весь мир присоединится к нам. Сразу же. Теми же кругами все больше и больше будет подъем. Что значит «и устремятся все народы», то есть возьмут Израиль на плечи и приведут в храм. Как говорится, это взаимный процесс. Взаимный процесс. Они придут к тому же пониманию, к тому же осознанию и намного больше, потому что именно за их счет, за счет этих больших желаний, которые в них раскроются, они достигнут большого света. Вместо света Кав, линии, достигнут света бесконечности, круга, игуля. И поэтому, как и пишет нам в статье «Поручительство Арвуд», цель творения относится как раз к народам мира, а Израиль — это только проводник. Насколько мы важны во время исправления, мы должны понять, что самый важный келим для конечного исправления находится у народов мира.
Если такая огромная роль у народа Израиля,
это роль основная, потому что без них ничто не движется, ничего не сдвинется.
Почему же возникли такие явления, которые мешают народу Израиля выполнить свою роль?
Мешают? Мешает что-то?
Он настолько занят сам собой, со своими проблемами, народ Израиля.
Я бы сказал так, нельзя так говорить, конечно. Я бы добавил еще немножко ударов. Я бы сделал еще что-то для народа, чтобы его так подстегнуть немножко. Это то, что я бы сделал. То есть держать его на грани. Тогда они будут готовы объединиться, принимать участие в семинарах, услышать. Одни перестанут кричать, другие перестанут спорить. Все начнут так вот стоять, как хорошие детки. Это желаемое состояние. Но Творец знает лучше, чем я. И дает так вот свободу, предоставляет выбор. У него много терпения. У него есть время. Ты понимаешь, что нам надо? Мы же видим это. Видим, кончилась война, и все, никого ничто не волнует, все политики начали снова поедать друг друга. Снова все эти суды. Этот изнасиловал, тот украл. Что поделать? Но для выяснения келим это необходимо.
необходимо. Мы как раз должны радоваться, что все те большие, которые были в народе, все эти равы и главнокомандующие, которые вдруг проявили себя как какие-то преступники. Это лишь раскрылось состояние, раскрылось осознание зла. Мы должны радоваться этому. Это же все было.
Я слышал, как вы ответили сейчас, что возлюби ближнего как самого себя, для этого ты появился в мире.
Но ты иногда меня удивляешь.
У человека есть много разных моделей. Ему много раз рассказывали, почему он появился в мире.
Не знаю, спроси кого-то на улице. На тебя посмотрят, как на сумасшедшего. Мне иногда, как правило, дают очень простой вопрос. Для чего мы живем? Живем. Вот и все. Просто живем. Мы живем, рожаем детей, дети живут, рожают внуков. Живем.
Ну.
Кроме религиозных. Религиозные говорят, мы живем здесь, мы будем еще жить в будущем мире. Для этого мы выполняем Тору и заповеди, чтобы нам и этот мир был, и мир грядущий. Творец абсолютным благом все это сотворил, заповедовал, подготовил, и слава Богу, мы народ Израиля и так далее. У них есть еще добавка очень хорошая, очень большая. Успокаивает, дает силы выжить в этой жизни. Но обычный человек так тебе ответит. Я живу. Сегодня футбол, завтра театр, послезавтра хорошая книжка, потом отпуск. Ну, так и жизнь пройдет.
И, допустим, он получает у нас брошюру, которая рассказывает ему, что возлюби ближнего как самого себя, ради этого он появился в мир.
Да.
И, допустим, он хочет как-то принять это, но у него есть отклонение от общей модели, которая поддерживается окружением и воспитанием, которое он получил.
Нет у нас все еще объяснения, что такое «возлюби ближнего, как самого себя». Ты прав. Запиши себе и напиши такую брошюру. «Возлюби ближнего, как самого себя» — это не цель, это средство. Ну, можно было бы так сказать. Как мы понимаем, мы так должны объяснить, иначе это непонятно. «Возлюби ближнего, как самого себя» — это признак, это состояние. Это состояние исправленного кли, которое находится в слиянии с Творцом. Ближний твой, он пока тебе кажется ближним, пока и Творец кажется тебе ближним. И когда ты войдешь с ним в связь любви, в абсолютной любви, то результатом ее ты получишь слияние. И слияние — это цель. Вот так. А что такое слияние? Невозможно объяснить. Ты можешь сказать, придем до уровня, до состояния, до ощущения, подобное Творцу. Скажи. Но не... Любовь — это средство. Да. Потому что и Творец, для чего он сотворил? Что он создал злое начало, чтобы исправить его и с его помощью прийти к объединению. А объединение ведет к слиянию. Так вот, двикут — слияние. Пока что это и есть. Ну, это пока что будет, потом мы не знаем. Но слияние — это и является целью, конечным состоянием, которое стоит перед нами. Да.
Снова он слышит, что есть цель, которая отличается от той цели, которую он слышал в жизни.
Ты должен объяснить, насколько оно хорошее, доброе, идеальное, включает в себя все. Все это ты должен объяснить. А какие проблемы?
Как это может проникнуть в сердце?
Ну, возьми и напиши так брошюру, как проникнуть в сердце. Любовь, как правило, раскрывает сердца. Она охватывает сердца. Мы так устроены. Не животная любовь. А здесь речь идет о другом сердце. Это не сердце, которое относится к животному ощущению. Оставь это животное с его разумом и сердцем в сторонке. А сердце и разум, которые ты сейчас хочешь раскрыть, то, что относится к парцуфу Адам, который ты сейчас раскрываешь о том, что существует такой образ, так там сердцем называется желание любить ближнего. Да.
У каждого человека есть такое желание, к которому можно обратиться?
Конечно. Да? Не имеет отношения к животной части. Душа, нешама человека парит над материальным, находится над, являясь... Материальная часть предваряет подготовка к духовному. Потом нет необходимости. Начинаются раскрываться уровни. Но это относится к судам душ, что называется. Начинают раскрываться души, которые не относятся к телам. С помощью нижних душ. Как мы говорили про Авот и Баним, про отцов и сыновей. Ну и так далее. Хорошо? Мы все закончили статью?
Ануроим,
мы видим. Может быть, а сейчас выясним. Ладно. Тав Пейвав, 486, но завтра это мы уже будем выяснять. Пометь себе. Да, Муша. Быстренько.
Вы сказали, что есть только одна заповедь.
Это Бааль Сулам пишет.
Ну да. Почему же на протяжении истории каббалистам не удалось объяснить народу, что есть только одна заповедь? Почему мы не знаем?
Ну, во-первых, с этой одной заповедью народ Израиля жил, соблюдал, выполнял с каким-то процентом успеха, начиная с Авраама и до разбиения второго храма. То есть до почти 2000 лет назад, можно сказать, 1700 лет от Авраама и до разрушения второго храма, ну, может быть, даже 2000 лет, мы жили в направлении к любви, с выяснением, пониманием и поддерживанием, поддержки любви. Мы так мы были в таком состоянии. Когда это закончилось? После Авраама? Только когда Раби Акива кричал, что нельзя нам падать из возлюби к беспричинной ненависти. Затем началось изгнание. Изгнание — это период, когда те же души облачились в тела. И тела правят душами внутри, а не наоборот, когда души правили телами. И выходит, что так мы просуществовали еще 2000 лет. И это было для того, чтобы сделать какое-то соединение, потому что души, которые не находились ни в подъеме, ни в разбиении, есть еще большая добавка, которая обязана раскрыться тем, что Исраэль, та самая часть душ, которые находились на подъеме, а потом разбились, прониклись и взаимопрониклись с остальными килим вавилонян. Потому что остальные килим вавилонян развивались на том же уровне. Техника развивалась, в чем было развитие? Если ты сравнишь то, что сегодня есть в мире, и то, что было 4000 лет назад в Древнем Вавилоне, ты не увидишь никакой разницы, что дома, машины, вся остальная ерунда, игры. По сути, что изменилось? Не изменилось ничего. Человек живет, умирает, рожает детей, продолжает поколение, и все. Что у него появилось? Немножко всяких и всякой ерунды в жизни, чем он занимается? Наполняет себя телевизором? Все то же самое. Поэтому для того, чтобы привести их к осознанию зла, даже в материальной жизни, мы должны передать им развитие через науку, культуру, искусство на всех уровнях. И откуда это берется? Это исходит от разбиения народа Израиля, той самой группы. И вход ее в народы мира, как пишут нам об этом, ну, кто?
Написано в книге Агра де Кала, что изгнание — это поднять оттуда души, и сказано, что рассеялись Израиль среди народов, чтобы умножить герим возвращающихся. И то, что Творец распространил Израиль среди народов, чтобы потом могли собрать Израиль остальные души.
Что еще добавить? Мы хотели еще что-то почитать.
Да, в этом-то и вопрос, что народ знает, что есть у них 613 заповедей, но выполнять их нужно, а именно эту заповедь не знают.
Да нет, эти заповеди, которые народ выполнял, 613 заповедей, но не 613 там. Хорошо бы, чтобы было 50 хотя бы. Пересчитай, что мы делаем на протяжении дня. Что омовение рук, там благословения такие, сякие. Какие еще там могут быть? Никаких 613 нет. Это все можно сделать только в святости земли, то, чего сегодня не существует. Больше половины заповедей только в храме можно выполнять. В материальном какие 613? Что это? Все это только традиции. Основные заповеди — это работа с землей и в храме, если уж говорить о материальных даже заповедях. Но есть Тора, которая дана нам на время изгнания, чтобы мы занимались ею. И это то, чем занимаются религиозные люди. А кроме этого есть часть в Торе, которая основная часть, то, что называется истинной Торой. Наука Каббала называется истинной Торой, то, что является добавкой, и это существенная добавка. И это главное, с помощью которой человек приходит к работе Творца, к любви, к объединению со всеми, от любви к творениям к любви к Творцу. Там Тора, там создал я злое начало, создал Тору в приправу. Все религии, включая иудаизм, не предназначены дать человеку любовь, потому что нет в ней света, возвращающего к источнику. Нет там этого порядка, который заставляет работать, то, что называется работой Творца. Это называется каббалой, нет другой методики, и именно ею мы занимаемся. Поэтому есть у тебя Тора для людей, воспитанных с детства, то, что называется, как их воспитали, так они и действуют. И есть Тора, которая называется истинной Торой. Это свет, возвращающий к источнику. Это то, что ты требуешь и исправляешь себя, пока не придешь к отождествлению с Творцом. Там нет роста. Там по количеству. Сколько я дней живу в этом мире, каждый день я выполняю столько-то действий. И с этим итогом я и прихожу, скажем, к суду. Так они думают. У нас не так. У нас мир этот следующий увидишь в этом мире. Ты должен раскрыть в этой жизни следующий духовный уровень. Это то, что у тебя есть. Это совершенно другая Тора. Не надо сравнивать эти две Торы. Одна сама по себе и другая отдельно. И в той Торе Есть люди, пусть занимаются обычные народные Торы. Пока не придет время, как пишет Рамбам, пока они поумнеют, вырастут, и можно будет раскрыть им этот секрет постепенно. Так все работает, и поэтому мы не против религии, и мы относимся ко всему этому очень аккуратно и с уважением. Все имеет свое место. Когда они познают и признают, что есть еще добавка, конечно, у них изменится важность, и поймут, что есть еще какая-то часть, особая часть, которая связывает человека с Творцом, которая ведет его к цели. Это как бы уменьшит важность их Торы. Но я не сказал бы, что это уменьшит. Я бы не сказал даже так. Именно за счет этой простонародной Торы, которую поддерживают, выполняют все религиозные люди, мы за их счет и просуществовали 2000 лет. Мы обязаны были это сделать. Все великие люди в народе, каббалисты, они внедрили это в народ и не пренебрегали этим. Но когда, начиная со времен Ари и далее, началось развитие, начались развитие, революции, начался хасидизм, началась борьба, так мы дошли до нашего времени, время Аскала, возрождения, когда люди вышли из, начали выходить из религии. Но так получилось, что и до сегодня мы действуем, мы работаем только со светскими людьми, потому что им ты можешь дать вторую часть, потому что он не имеет отношения с первой частью Торы, с общенародной частью. Мы не должны приводить людей в лоно религии, чтобы они выполняли все, что нужно, для того, чтобы выполнять науку каббала. Они хотят так обучать? Пожалуйста. Хотят что-то вдобавок? Пожалуйста. Никто не диктует никому ничего. И то же самое с народами мира. Такое отношение, как две Торы. Тора обывателей, то, что называется. И Тора Творца. Да.
Пришло время рассказать об этом в брошюре.
Пожалуйста. Пожалуйста.
Или это проблемно?
Не все готовы это принять, потому что есть еще кое-что можно рассказать, но какая польза от этого? В чем польза? Пока все, что можно, мы касаемся этого. Не стоит пробуждать то, что не могут вообще никогда не стоит. То, что не смогут правильно переварить. Человек, если у него сильные интересы в чем-то, он не услышит то, что ты ему скажешь. Он только услышит, как отменить то, что ты ему говоришь, потому что ты ему будешь мешать. Заработать, преуспеть в чем-то, что помешает его спокойствию. Поэтому не стоит касаться никого, а наверняка прийти к людям, когда ты им что-то даешь. Ты им даешь что-то хорошее. И этим ты никого не тронешь. Никому не навредишь. Тогда добьемся успеха. А пока...
Сообщение в заключении от ЯК. Мы, конгресс в Санкт-Петербурге. Он пройдет с пятницы по воскресенье, с 19 по 21 сентября в Санкт-Петербурге. Давайте реализуем наше единство «Один человек с одним сердцем», kabbalagroup.info, курс «Основы Каббалы», ознакомительные уроки, отделение Ашдода и Натании приглашают вас завтра, в понедельник, 15 сентября, в 7 часов вечера. Вход свободный. Подробности по телефону 1-700-509-209. Собрание товарищей, Всемирное собрание товарищей. Сегодня мы приглашаем все мировое клео объединиться, быть вместе на собрании товарищей, которое произойдет в 6:45 на сайте Свева Тавана. На этом мы закончим. Всего доброго.
רוצים לחבר את המחשבות למחשבה.